Звездный охотник. Вероятно, эта история случилась в начале эры независимых звездных миров. Земля, или Терра, так ее стали называть, все еще оставалась внушительной силой, но лишь как равная среди равных. Горстки первых звездных королевств, Лиры, Лебедя и Федерации баронов скопления Геркулеса, прибавились королевства Ориона, Кассиопеи, Льва, Гидры и множество мелких государств, разбросанных в пространстве до самых внешних миров. Среднегалактическая империя еще не образовалась, однако ее зачатки можно увидеть в далеком королевстве Арго, чьи правители выбрали столицей планету, освещаемую лучами Канопуса. Все эти обстоятельства позволяют предположить, что события, описанные в «Звездном охотнике», происходили приблизительно в 60-тысячном году. Глава первая. Гнев короля Ориона полыхал на весь космос. Его истребители уже мчались из-за Гиат, а со стороны Ментаки, Саифа и Альдебарана спешили грозные тяжелые корабли, чтобы отыскать среди звезд крохотное судно, тайно нарушившее границы королевства, и наказать его за эту дерзость. Шифрованные сообщения, полные гнева и тревоги, уносились во все стороны. Их принимали в звездных империях по всей галактике и с тревогой наблюдали за собственными рубежами. Федерация баронов скопления Геркулеса, объединяющая 1000 звездных миров, королевство Кассиопеи, Льва, Гидры, Дракона — все они, а также множество мелких государств, разбросанных в пространстве до самых внешних миров, посылали свои флотилии на охрану границ, опасаясь Великой Империи Ориона. И еще сильнее — остающейся столь же Великой Терры, за чьим кораблем и велась сейчас охота. Это был разведчик 5-го класса Терранского космического флота, хрупкая игрушка в сравнении с огромными крейсерами и дредноутами, которые преследовали его. Орудия беглеца причинили бы им не больше вреда, чем праздничные хлопушки. А сам он практически не имел брони, зато развивал высокую скорость. Сейчас он летел очень быстро. Металлическая пылинка, устремившаяся к границам Терры. И все же недостаточно быстро, — обреченно подумал Хью Мейсон. «У нас нет шансов», — сказал Стак, стоявший вместе с ним на мостике позади кресла пилота. Небритый, с покрасневшими глазами, Стак вовсе не походил на капитана корабля. Скорее, он напоминал бездомного бродягу. «Этим крейсером не догнать нас», — возразил Мейсон. «Не догнать», — согласился Стак. «А как насчет тех, что впереди? Они уже разворачиваются веером возле Альдебарана». Мейсон ничего не ответил, лишь стиснул зубы, вглядываясь в широкий иллюминатор капитанского мостика. На самом деле это был электронный экран, преобразующий сигналы сканера в видимое человеческим глазом изображение. Его заворожило ослепительное сияние миллионов звезд во мраке космоса, голубых, как сапфиры, белых, как бриллианты, и дымчато-оранжевых. Между ними приветливо светился величественный белесый маяк Сириуса, а вдалеке сверкала желтая искра Солнца, древней столицы Терранской империи, источника, из которого человечество растеклось по всей галактике. Но гораздо ближе, почти прямо по курсу и у самых границ империи Ориона, пылал кроваво-красный Альдебаран. Мейсон часто думал о том, как поражало должно быть это зрелище первых людей, отправлявшихся покорять звезды тысячи лет назад. Хлипкие суденышки хранила в великой пустоте лишь отвага и вера экипажа, мечта о том, как люди расселятся по всей галактике и будут жить в мире и согласии, подчиняясь единому для всех закону. Но эти мечты рухнули. Управлять галактикой из одного центра оказалось невозможно. Появились независимые королевства, отвергающие власть империи, хотя и признающие за древней землей королевский титул в обмен на свой суверенитет. Старейшая и крупнейшая Терранская империя по-прежнему управлялась избранным советом. Но другие королевства вскоре сделались почти такими же сильными, а их монархи жаждали громкой славы, как, например, Джанисар, король Ориона. Мейсон стоял в задумчивости, крепко обхватив рукой поручни. «Мы должны доставить Алифанта на Терру живым», — произнес он сквозь зубы. «Это сейчас важнее всего». Стак безнадежно пожал плечами. «На Альдебаране находится главная база Орионского флота. Они уже знают о нашем приближении. Луч межзвездной связи летит быстрее любого корабля». «Знаю», — резко ответил Мейсон. «Если ты еще не забыл, я тоже служил во флоте до того, как перешел в разведку». «Не заводись», — вспыхнул Стак. Мейсон обернулся. Мрачный, заросший щетиной, с отчаянием в глазах, он ощущал себя сейчас столетним стариком, хотя ему было всего 32 года. «Мы оба здорово вымотались. Не обращай на меня внимания. Если мы сейчас переругаемся, нас разорвут в клочья. Нужно срочно что-то придумать». Стак показал на звезду на экране. Огромный красный глаз, пристально наблюдавший за ними. «Их корабли разворачиваются во все стороны, вверх и вниз, справа и слева от Альдебарана. Можно попытаться обогнуть всю систему, но тогда, если даже мы прорвемся через этот заслон, то наткнемся на эскадры, идущие с Алефа и Чармара». Мейсон взглянул на сверкающее звездное небо. «Нужно только проскочить Альдебаран, а там уже рукой подать до Терранской границы. Но ты прав, мы не сможем уйти от их крейсеров». «Значит, нужно атаковать их и попытаться прорвать сеть. Они размажут нас по всему космосу. Есть только одна лазейка, один способ сбежать от них», — сказал Мейсон и еще крепче сжал зубы. «Нет никакой лазейки», — проворчал Стак. «С любой стороны от Альдебарана заслон такой плотный, что там даже муха не пролетит».
Внезапно он замолчал, взглянув в изможденное лицо Мейсона, и продолжил изменившимся голосом.
«Я понял. Единственный возможный путь — сквозь саму систему Альдебарана». «Вот именно», — кивнул Мейсон.
Стак наморщил лоб. Пилот обернулся и бросил на него удивленный взгляд.
«Ты хоть представляешь, какие у нас шансы уцелеть при такой скорости?» — спросил Стак. «У нас в любом случае нет никаких шансов», — ответил Мейсон. «Заложи этот курс в компьютер, а я пока пойду проведаю Олифанта».
Он покинул мостик, спустился по трапу и прошел по узкому коридору. На корабле разведчики пятого класса SC-1419 едва хватало места для оборудования и 8 членов экипажа. Весь металлический корпус до последнего атома содрогался от вибраций мощного двигателя в 1000 раз быстрее света, несущего корабль к границе. Мейсон протиснулся между двух ионных двигателей, пахнувших горячим металлом, в крохотную коморку, где лежал Олифант, пристегнутый ремнями к койке.
«Ему совсем плохо», —
сообщил сидевший рядом Финетти, самый молодой член экипажа.
«Пульс, дыхание, все».
«Он не приходил в себя?»
«Ни на минуту с тех самых пор, как мы приняли его на борт. Сожалею, но ничем не могу ему помочь. Я не врач, я всего лишь окончил 6-месячные курсы первой помощи».
«Ты все делал правильно», — поддержал его Мейсон и нагнулся над койкой. «Олифант!» — позвал он.
Тот не отозвался и не открыл глаза. Исхудавшее лицо оставалось серым и безжизненным. Только обмотанная бинтами грудь чуть приподнималась и опускалась. Он был невысокого роста, но казался Мейсону гигантом. Ни один человек за всю историю терранской разведки не сделал того, что удалось Олифанту, другу и начальнику самого Мейсона. Он пробрался в самое сердце Плеяд, в столицу империи Ориона, узнал ее тайну и сумел вернуться назад. Олифант не обязан был этого делать. Он занимал довольно высокое положение в службе разведки и мог поручить операцию Мейсону или кому-нибудь еще. Но сохранять мир в галактике становилось все труднее, только мощь и авторитет Терранской империи удерживали завистливых звездных королей от нападения друг на друга. И когда с Ориона пришли тревожные слухи, Олифант сам отправился узнать правду. Эти слухи окольными путями уже расползлись по всему космосу. Молва утверждала, что королю Ориона Джанисару посчастливилось получить в свои руки невероятную силу или секретное оружие. Одним словом, нечто, дающее Ориону преимущество перед всеми другими мирами. Если он действительно завладел этой силой и собирается с ее помощью расширить свои владения, мир в галактике рассыплется в прах. Но слухи могли оказаться беспочвенными, и Олифант отправился проверить их. Именно SC-1419, тайно пробравшись в пространство Ориона, доставил его на мертвую, лишенную атмосферы планету. Оттуда Олифант на крохотном флиттере направился к столице Орионского короля. Мейсон остался ждать, и, наконец, флиттер вернулся. Но вернулся на автопилоте, доставив назад смертельно раненого, потерявшего сознание Олифанта, который с тех пор не приходил в себя. И все, что он узнал, по-прежнему хранилось у него в голове.
«Олифант!» — повторил Мейсон в самое ухо умирающему. «Это я, Мейсон!»
Восковое лицо не дрогнуло. Больной находился сейчас в мире грез, где не имели значения ни друзья, ни звезды, ни империя.
«Не думаю, что он дотянет до дому», — сказал Финетти и добавил с явным сомнением. «Если даже мы сами дотянем».
Мейсон медленно выпрямился.
«Сделай для него все, что сможешь. Мы доберемся домой. Мы...»
«Мейсон!» — донесся из репродуктора на стене голос Стака. Мейсон бегом бросился обратно на мостик. Как только он вошел, истерическое жужжание компьютера прекратилось.
«Радары крейсеров засекли нас», — бесстрастно сообщил Стак. «Мы летим прямо на них».
Мейсон посмотрел на экран радара. Багровый Альдебаран сиял теперь ярче прочих звезд, чуть справа по курсу. Маленькая звезда Компаньон была почти неразличима в его блеске.
«Мы повернем в самый последний момент, чтобы обмануть их», — объявил Стак. «То есть, когда они откроют огонь».
Мейсон кивнул.
«Кораблем командуешь ты». «Разве?» — угрюмо отозвался Стак. «Так было, пока нас не передали в распоряжение разведки. А теперь я сомневаюсь в этом».
Мейсон не ответил. Он молча ждал. Снаружи, в сверкающем звездами небе, к ним приближались крейсеры «Ориона». Системы наведения уже пришли в действие, и... Сказочно прекрасная, золотисто-алая вспышка расцвела слева от корабля, заливая все вокруг ослепительным блеском. Через мгновение справа зажглась еще одна. Так близко, что разведчик развернуло, как фотон под действием солнечного притяжения. В невообразимой дали орудия орионских крейсеров дали залп, и ракеты, снабженные ионными двигателями, понеслись к цели в тысячи раз быстрее света. Быстрее, чем способен лететь любой корабль.
«Совсем близко», — сказал Стак пилоту. «Они взяли прицел. Поворачивай и включай автоматику».
Пилот щелкнул переключателями и откинулся в кресле, бессильно опустив руки и вздрагивая всем телом. Разведчик резко развернулся и бросился прямо в багровое сияние Альдебарана, словно мотылек навстречу гибели.
«Надеюсь, никто не отправится вслед за нами», — произнес Стак.
Величественная багровая звезда стремительно приближалась, и по спине у Мейсона пробежал холодок. Он уже различал крупинки восьми планет, сгрудившихся вокруг светила. Пролетать сквозь планетные системы на скорости в тысячи световых строго запрещалось законами всех королевств галактики. К тому же это было полное безумие. Компьютер способен учесть положение всех планет, спутников и мелких объектов в звездной системе. Но даже он не в состоянии просчитать движение звездолетов, которыми кишит межпланетное пространство. Беглецы шли сейчас на осознанный риск и понимали, что даже не успеют ничего почувствовать, если с кем-нибудь столкнуться. Ни один пилот не успел бы своевременно поменять курс в этом хаосе планет и их спутников. Но автоматика лишь бесстрастно щелкала своими реле, а корабль продолжал мчаться вперед. Мейсон то и дело отмечал, как возникают впереди крохотные пятнышки света — приближаются со скоростью, от которой замирает сердце, раздуваются, словно воздушные шары, превращаясь в покрытые льдом планеты, окруженные толпой спутников, а затем проносятся мимо и пропадают вдали. Он вцепился в поручни. Автопилот щелкнул, корабль резко повернул, промчался вдоль самого края пояса астероидов, могучей каменной рекой, текущего по небу, затем сделал еще один поворот — и Альдебаран со своим сателлитом снова засияли впереди, став еще крупнее, чем прежде. Оба светила также внезапно скользнули влево, после того, как автоматика опять изменила курс, и мимо промчалась огромная черно-шафрановая планета. Стак издал странный звук, отдаленно напоминающий смех.
«Готов поклясться! Эти парни с крейсеров здорово удивились!» — сказал он и чуть погодя прибавил. «Черт побери их всех! Я перепугался до смерти!» «И не без причины», — подумал Мейсон.
Его самого страх тоже пробрал до костей. Теперь они мчались мимо внутренних планет, где управлять кораблем стало еще труднее. Стоило им врезаться во что-нибудь или даже слегка задеть, как... Ему хотелось закрыть глаза, чтобы не видеть, как проносятся мимо красные, оранжевые и серо-коричневые планеты. Мейсон решил, что автопилот сошел с ума, так рисковать нельзя ни в коем случае. А затем впереди возник гигантский, поражающий воображение лимб Альдебарана, и SC-1419 ринулся в щель между ним и звездой-компаньоном. Они промчались сквозь узкий проход между сверкающими светилами и снова направились к кружащим по своим орбитам планетам. Полдела было сделано, но Мейсон вспотел от напряжения, а пилот съежился в кресле и закрыл глаза. Автоматика и в самом деле сошла с ума. Она решила погубить всех и швырнула их прямо на огромную оранжевую планету, с пугающей быстротой растущую впереди. Вдруг металлический мозг затрещал, и корабль резко повернул так, что медный щит планеты качнулся в сторону. Затем они заложили еще один вираж и помчались прочь. Прошло что-то вроде вечности, прежде чем послышался тихий голос.
«Мы прорвались. Черт возьми, мы сделали это!»
SC-1419 снова мчался по свободному пространству к далеким огням Сириуса и Солнца, приближаясь к границе Терранской империи и оставляя позади Альдебаран с его планетами. Лицо Стака покраснело и блестело от пота.
«Крейсерам понадобится много времени, чтобы обогнуть всю систему», — воскликнул он. «Им уже не догнать нас!»
Ошеломленный Мейсон почувствовал, как кто-то тянет его за рукав. Это был Финетти, взволнованный и посеревший от испуга.
«Мистер Мейсон, он умирает! Ему остались считанные минуты!»
Едва вспыхнувшая в душе Мейсона надежда тут же погасла. Они пробрались в самую цитадель Ориона, выскользнули из клещей, в которые их попытались взять вражеские корабли. Но все это окажется бесполезным, если Олифант умрет. Мейсон бросился вниз по трапу, Финетти не отставал от него ни на шаг. Одного взгляда на Олифанта хватило, чтобы все понять. Глаза его оставались закрытыми, а лицо неподвижным, но он побледнел, как привидение, и дыхание сделалось совсем слабым. Несомненно, ему пришел конец. Мейсон молча смотрел на умирающего. Он знал, что должен сделать, знал, что Олифант, если бы мог, сам попросил бы об этом, чтобы его жертва не оказалась напрасной. И все же Мейсон не сразу заставил себя произнести:
«Сделай ему электрошоковую стимуляцию».
Финетти вздрогнул и с изумлением посмотрел на него.
«Он сейчас в таком состоянии, что это убьет его почти мгновенно».
«Почти», — подчеркнул Мейсон. «Но, может быть, он успеет что-то сказать. В любом случае, ему осталось несколько минут. Делай, как я приказал». Повелительный тон вывел Финетти из ступора. Дрожащей рукой он подсоединил электроды. Кубрик заполнило завывание приборов. Олифант вздрогнул и забился в конвульсиях. Внезапно он открыл глаза и слепо уставился в потолок. Мейсон наклонился над ним.
«Джон, это я, Хью Мейсон. Что ты узнал?»
Олифант прошептал, роняя слова, будто капли.
«Я все-таки удрал от них. Они подстрелили меня, когда я уже садился во флиттер».
«Что ты узнал? Какой секрет скрывает Орион?»
Олифант сосредоточил взгляд на лице Мейсона и, превозмогая боль, едва различимо произнес:
«Я не знаю точно, что это такое. Какой-то источник колоссальной энергии, открытый великим ученым Риллом Эмрисом. Но он бежал с Ориона и унес с собой свою тайну».
Голос Олифанта быстро слабел, и Мейсон наклонился еще ниже.
«Рилл Эмрис улетел во внешние миры. Орионцы послали за ним своего лучшего агента, Вранна. Орион пойдет на все, чтобы вернуть беглеца».
Внезапно он замолчал и с подозрением посмотрел на Мейсона.
«Зачем? Я же умираю. Я...»
В его глазах мелькнуло понимание, и он прошептал:
«Спасибо, Хью».
Финетти склонился над ним, но через мгновение снова выпрямился.
«Он умер».
Мейсон долго вглядывался в неподвижное лицо, а затем сказал:
«Он выполнил задание. А теперь нас ждет работа, еще труднее этой. во внешних мирах».